Привет! Это подкаст «Больше, чем Октагон» от студии «Гласно» и UFC Fight Pass. В этом подкасте мы рассказываем о том, что происходило с боевыми искусствами в истории России. В финальном выпуске мы поговорим о боях в виртуальной реальности, радиотурнирах, персонажах компьютерных игр и будущем борцов ММА в новом технологичном мире. В октагон выходят подготовленные профессионалы, чье мастерство способно удивить каждого. Кажется, что атлеты совсем не чувствуют боли, а их тело — неуязвимый инструмент. Во времена популярности боевиков каждый хотел стать новым Арнольдом Шварценеггером и Чаком Норрисом. Фанаты коллекционировали кассеты с фильмами, ходили в качалки и спортивные секции. Некоторые во время уличных боев демонстрировали трюки, усвоенные из фильмов, что вообще-то было небезопасно. В боевиках кровь и синяки были результатом профессиональной работы гримеров, а на улицах — вполне реальным исходом драки. Понятно, что опасному увлечению в какой-то момент на смену пришла достойная альтернатива. В середине 80-х вышла американская компьютерная игра-платформер «Брюс Ли». Для многих любителей боевых искусств она стала настоящим открытием. Теперь поклонники боевиков могли попробовать себя в роли профессиональных бойцов без риска для здоровья. Запуская игру, пользователи отправлялись на поиски сокровищ и секрета долголетия, проходили через комнаты и сражались с врагами. Каждую комнату охранял ниндзя, который атаковал главного персонажа Брюса Ли боккен-палкой или японским деревянным мечом. Среди стражей был и зеленый Ямо. Он пытался остановить главного персонажа сокрушительными ударами ногами. Чем дальше продвигался игрок, тем больше встречал опасностей. Чтобы выжить, нужно было обладать не только мастерством боевых искусств, но также уметь лазать, нырять и прыгать, чтобы успеть увернуться от мин. Единственный недостаток игры заключался, конечно, в графике, которая, в отличие от телевизионной, не могла передать всю красоту сражений. Компьютерные игры развивались параллельно с телевизионными передачами. В то время, когда телевидение достигло своей популярности, перед гейм-разработчиками стояла задача перехватить внимание зрителей и заставить их не просто смотреть, а эмоционально подключаться к тому, что происходит на экране. Конечно, только возможность перевоплотиться в своего кумира и хотя бы на время почувствовать себя самым сильным бойцом могла оторвать людей от одного экрана, телевизионного, и приковать к другому, компьютерному. В этом плане Брюс Ли был не единственным мастером боевых искусств, кто вдохновил разработчиков на воссоздание виртуальных поединков. Еще в 60-х фанаты бокса спорили о том, кто из двух борцов, Мохаммед Али или Рокки Марчиано, победил бы на ринге. Однако провести бой между спортсменами было невозможно. К тому моменту, как придумали турнир, Рокки уже около 13 лет не участвовал в поединках. Тогда радиопродюсер Мюррей Уорнер придумал смоделировать бой между двумя боксерами с помощью огромного компьютера NCR-315, что-то вроде самого первого искусственного интеллекта. Помимо Али и Марчиано, в виртуальном турнире участвовало 16 боксеров, причем половина из них к тому моменту уже не были живы. Идея была незамысловатой — запустить радиотурнир, который определил бы самого лучшего тяжеловеса всех времен. В вымышленном турнире было 15 поединков, которые проходили примерно так. Информацию об ударах бойцов заносили в большой компьютер NCR-315. Он сохранял данные под числовыми обозначениями, а потом мастерство спортсменов оценивала большая группа историков бокса. После этого машина обрабатывала эти данные и выдавала результат. На основе компьютерного анализа и комментариев экспертов Мюррей Уорнер, организатор турнира, создавал трансляции и продавал их радиостанциям. В общей сложности он заключил контракты с почти 400 радиостанций по всему миру, а бои симуляции послушали около 12 миллионов человек. В одной из таких радиопередач прототип Мухаммеда Али проиграл фэнтези-поединок, из-за чего реальный Мухаммед Али подал на Уорнера иск по делу о клевете суммой в $1 миллион. По одной из версий, продюсер не растерялся и пообещал выплатить Али $10,000 за отзыв Икска, а также предложил ему поучаствовать в постановочном сражении с Марчано. Оба боксера, даже Марчано, согласились, но при условии, что получат свою часть прибыли от трансляции состязания. Перед тем, как выйти на ринг к Али, Марчано даже пришлось похудеть на 22 килограмма. Вместе они отыграли 70 поединков по одной минуте, результаты которых, как и в случае с радиоверсией боксерских турниров, определяли 250 экспертов по боксу. Они оценивали спортсменов по нескольким критериям, среди которых были скорость, восприимчивость к ударам, твердость удара и отвага. Но окончательный вердикт оставался все-таки за компьютером. Результат поединка, как и саму запись, хранили за семью замками. По слухам, кассету доставили за час до официальной трансляции, но, к сожалению, Рокки Марчано не дожил до выхода проекта. Он умер в августе 1969 года во время авиакатастрофы. Мухаммед Али пришел на показ в театре в Филадельфии и снова увидел свое поражение на 57-й секунде 13-го раунда. Но в этот раз боксер уже не держал зла на продюсера. Он рассказывал. «Моя перчатка ни разу не задела его лица. Его перчатка ни разу не задела моего. Промоутер спрашивал меня, могу ли я придумать какую-нибудь концовку. Я планирую ту, которую в итоге и использовали. Там я показываю Рокки, как бить меня, и падаю, как будто это происходит на самом деле. У нас было 7 разных концовок. Некоторые с моей победой, некоторые с победой Рокки. Что-то мы так хорошо инсценировали, что редакторы это даже не изменили». Позже из 70 записанных поединков составили один полноценный фильм, который вышел в 1970 году под названием «Суперфайт». В 1991 году в компании Midway Games узнали о начале съемок фильма «Универсальный солдат» с Жаном-Клодом Ван Даммом. Сюжет фильма, кстати, был ужасающий. Там буквально оживляли погибших во Вьетнаме солдат, удаляли им память и создавали идеальных убийц, бесстрашных, безжалостных и бессмертных бойцов. В общем, в Midway Games решили перед премьерой фильма выпустить нечто похожее. Но Жан-Клод Ван Дамм был сильно занят, и проект не запустился. Однако энтузиасты из Midway Games не оставили эту идею и создали игру Mortal Kombat, которая в том числе вдохновила создателей UFC. Персонажи в игре участвовали в поединках, чтобы решить судьбу мира. Здесь, как и в игре с Брюсом Ли, был свой нюанс. Боевые искусства в Mortal Kombat интерпретировались слишком вольно. После того, как бой был завершен, соперника можно было убить, расчленив его тело на кусочки. Эта деталь, конечно, привлекла внимание родителей, юных геймеров и даже политиков. Вторые часто критиковали игру за высокую степень насилия, а американский юрист и бизнесмен Ховард Линкольн, выступая перед Конгрессом в 1993 году, сказал, что Mortal Kombat — одна из игр, в которых агрессия достигла своего апогея. Следующую версию игры запрещали для продажи и даже конфисковали с немецкого рынка за нарушение статьи, запрещающей демонстрировать насилие над людьми. Лучше всего правила и техники боевых искусств были воспроизведены в игре Street Fighter 2. Гейм-дизайнер Акира Ниситани придумал ударные комбинации, которые хоть и отличались от того, что происходило во время реальных боев, но зато в игре уже никто не мог разорвать противника одним ударом на кусочки. Плюс ко всему, игроки могли прокачать свои навыки и в нужный момент нанести сокрушающий удар. Но, к сожалению, как ни старались создатели игр, их проекты больше воссоздавали эстетический слой восточных единоборств, нежели реальную технику приемов. Полной реалистичности в движении бойцов удалось достичь только Ю Судзуки, гейм-дизайнеру игры Virtua Fighter. Для этого Судзуки и его команде пришлось взять уроки боевых искусств. Автор считал, что художник не сможет воспроизвести технику в цифровом мире, если не будет знать, как она применяется в реальности. Он отшучивался. Мы собрали всех сотрудников в офисе и устроили настоящий турнир по боевым искусствам. Кто показал себя хорошо, тех взяли на работу в этот проект. А остальные остались бумажки перебирать. В Street Fighter было всего три кнопки. Удар, пинок и защита. Согласно собранной статистике, Судзуки выяснил, что самые популярные комбинации для ведения боя — это панч-панч и кик-кик, то есть удар и пинок. А еще, в отличие от других игр, в Street Fighter можно было комбинировать удары и совмещать разные техники. Уже в 1997 году у компьютерных игроков появилась возможность уворачиваться, резко уходить с линии атаки для того, чтобы нанести контрудар или сделать захват. Это стало возможным в игре Tekken 3. Безусловно, развитие технологий повлияло не только на усовершенствование графики, но и на функционал пользователя. Еще недавно перенестись в виртуальный мир казалось невозможным, однако сегодня почти каждый игрок знает, как это сделать. На протяжении веков люди искали пределы возможностей своего тела, практикуя спорт и боевые искусства. В преддверии 21 века мечты человечества стали гораздо амбициознее, а технологии прочно закрепились в бытовой жизни людей. Технические объекты стали неотъемлемой частью повседневности, и, конечно, их тоже решили вывести на боевую арену. В 1992 году у одного из дизайнеров киностудии Lucasfilm Марка Торпа появилась идея роботических поединков. Так, с 1997 года на британском телевидении стала выходить программа «Битва роботов». Немного убавьте свою фантазию и забудьте про кадры из «Живой стали» или sci-fi фильмов о непобедимых разумных андроидах. Проект Торпа был проще, и битва заключалась в прохождении лабиринтов, участии в гонках и выталкивании соперника из угла. Последнее испытание второго сезона называлось «Король замка». И вот здесь как раз можно было увидеть, как машины противостоят друг другу. Чем-то это испытание походило на битву сумоистов. Роботам нужно было как можно дольше продержаться в центре арены, защищаясь от надзирателей. Но опять же, роботы в шоу не были похожи на людей. Это были всего лишь управляемые машинки. Относительно недавно, в 2017 году, на геймерской платформе Twitch можно было увидеть трансляцию поединка роботов, которых создали японские и американские инженеры. Люди-пилоты забирались в огромные конструкции, напоминавшие трансформеров, и управляли ими 26 минут, пока длился бой. Немного удивительно, что такие состязания вызывают восторг, ведь движения роботов схематичны и не отличаются особой красотой. Вряд ли мы сможем восхищаться машинами так, как восхищаемся бойцами ММА. Конечно, сейчас существует гораздо больше возможностей, чтобы попробовать себя в качестве профессионального бойца или на время стать атлетом UFC. Да и графика симуляторов и игр, стоит признаться, стала гораздо лучше. Технологии позволяют буквально переместиться в октагон и получить иммерсивный опыт, будто реальность менее правдивая, чем технологическое пространство. Однако в силу своей стоимости такие игры пока не стали очень популярными. Кстати, разработка и распространение VR-очков связаны именно с развитием компьютерных игр. В этом году состоялся первый поединок UFC в метавселенной. Только представьте, на виртуальный боксерский ринг вышли Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлоуэй. Да не в обычной спортивной форме, а в образе героев боевика «Рокки 4». Хабиб был Аполло, а Макс — Иваном Драго. Чтобы бой состоялся, они использовали гарнитуру виртуальной реальности, а трансляция велась на платформе Twitch. Победил Хабиб. Он нанес 98 ударов, а его противник — 65. Возможно, в ближайшем будущем VR позволит наблюдать за игрой с близкого расстояния и делать более выигрышные ставки. Плюс в метавселенной есть криптокошельки, а это значит, что заключать пари будет легко и просто. Мэтью Болл, один из лидеров по производству и инвестициям в цифровые технологии, считает, что за играми будущее метавселенной. Вместо того, чтобы лежать на диване, у болельщиков будет возможность наблюдать за игрой так, как если бы они находились на трибунах. В один прекрасный день Каждый сможет получить лучшее место в зале, а их фэнтезийный счет или ставки в реальном времени будут отображаться на джамбатроне. Болельщики смогут даже влиять на игру, так же, как кричащая на трибунах толпа, считает Мэтью. Но пока нам придется подождать. Сейчас технологии метавселенной не так сильно распространены, и больше людей предпочитает следить за реальными командами и игроками. Да и посетить спортивное событие все же круче, чем наблюдать за ним с экрана устройства. Кстати, партнер подкаста, букмекерская компания «Лига Ставок» проводит трансляции спортивных событий не только онлайн. Кроме сайта и мобильного приложения, бои UFC показывают в офлайн-точках «Лиги Ставок», куда можно прийти с друзьями. А для тех, кто любит заключать пари на смешанные единоборства, действует специальная акция. Скачав приложение «Лиги ставок», вы можете получить приветственный бонус в размере 10 тысяч, VIP-статус и многое другое. Загляните в описание, чтобы найти ссылку с подробными условиями акции. Первая версия очков дополненной реальности появилась в конце 20 века благодаря американскому ученому Айвену Сазерленду. Вместе со своими студентами в 1968 году Сазерленд изобрел «Дамоклов меч» — огромное устройство с дисплеем, которое за счет своего веса и размера не давало игроку сдвинуться с места и перемещало его в виртуальный мир с простыми геометрическими фигурами. Но популярность очки приобрели только через 20 лет, когда изобретатель Палмер Лаки создал первый прототип Oculus Rift. Его краудфандинговая компания на Kickstarter собрала около 2,5 миллиардов долларов на дальнейшую разработку. А уже через несколько лет технологию купил один из цифровых гигантов, и вслед за ним над VR начали работать Sony, Samsung и Google. К сожалению, погрузиться в официальную игру UFC пока не получится. Компания публично не рассказывала, что ведет разработку. Но посмотреть прямую трансляцию боев в виртуальной реальности можно уже сейчас. Если тенденция сохранится, возможно, совсем скоро мы увидим бойцов, которые начинают свой профессиональный путь с тренировок в дополненной реальности, а не в привычных спортивных залах. Кажется, сейчас это вполне реальный сценарий. Взять хотя бы игру Body Combat, в которой с помощью систематических тренировок можно отрабатывать приемы бокса, тхэквондо и других боевых искусств. Нельзя сказать, что технологии сильно повлияли на боевые искусства. Компьютерные игры и очки дополненной реальности скорее обезопасили их любителей. Ведь теперь кровь и синяки остаются только на теле виртуального игрока. И все же технологии дополненной реальности, игры и все то, что мы называем виртуальным, дают колоссальный опыт. То, что человек переживает в игре, не просто безопасная практика или голые эмоции. Это самый настоящий опыт за пределами собственного тела, и то, что человечество открывает в нем и боевые искусства, с одной стороны, довольно очевидное следствие развития техники, а с другой — новый виток нашей культуры и знания. Однако самые преданные фанаты ММА вряд ли откажутся от удовольствия посмотреть на бой вживую. Все-таки нас восхищает мастерство и красота движений, которые никак компьютерная графика и антропоморфные андроиды заменить не смогут. Хотя сравнивать ли их — уже другой вопрос. Вы слушали последний выпуск подкаста «Больше, чем Октагон» от студии «Гласно» и UFC Fight Pass. Выступления лучших атлетов мира доступны на официальном видеосервисе UFC Fight Pass. Оформление подписки открывает доступ не только к трансляциям ключевых событий, но и к огромному архиву боев практически по каждой дисциплине на русском и английском языках. В описании мы оставили ссылку. Не забудьте по ней перейти, чтобы оформить подписку на Fight Pass. Подписывайтесь на подкаст на всех стриминговых сервисах, где вы обычно слушаете подкасты. Делитесь с друзьями и, главное, оставляйте оценки и комментарии на Apple Podcast и CastBox. Пока!